20:05 в Москве. Еще раз здравствуйте, у микрофона Алексей Венедиктов. Ну, в общем, мы программу «Кейс» подвинули, конечно, по просьбе, которые шли нам на пейджер и на СМС. Напомню, наш пейджер 7256633, СМС 970-45-45. Мы продолжим передачу без посредников, но в некой особой форме, о которой я сейчас вам расскажу сразу после рекламы. И мы используем, в частности, новый прием, который, может быть, заставит вас задуматься. В Москве 20:06, у микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Без посредников». И, конечно, во второй части программы я буду принимать ваши звонки. Но вот какая история. А вы знаете о том, что 2 недели тому назад «Эхо Москвы» объявило о создании клуба, я бы сказал так, это, собственно говоря, клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы». Для этого люди заходят на сайт «Эхо Москвы», там регистрируются и готовы выступать по разным проблемам, оппонентами или наоборот излагать свои взгляды на ту или иную проблему. Это люди, которые не стесняются открыть свои, для нас, открыть свои телефоны, открыть для свои подлинные имена, открыть свою профессию, свое образование, свои интересы. И естественно, что он пополняется, этот клуб привилегированных слушателей. Напомню вам, что для этого надо зайти на наш сайт echo.mskru, заполнить анкету, там есть такой баннер. И после того, как предварительно с вами поговорят, вообще про жизнь проговорят, то вы можете стать этим членом этого клуба. И в частности, в чем привилегированность слушателя за то, что он открывает свои телефоны, свою готовность работать в эфире, это участие в прямом эфире радиостанции в качестве эксперта по избранным сферам деятельности. Но поскольку история с Грузией, она касается всех граждан, то здесь особых экспертов нет, и наш компьютер в лице Наташи, так, ну, у нас компьютер Наташа, знаете, как там есть девушки Наташи там где-то в Турции, у нас компьютер Наташа. Я попросил отобрать 5 человек, которые в этом клубе, отобрать из нашей почты. С этого мы начнем, потом будут ваши звонки. Мы не выясняли их позицию по поводу Грузии. Мы просто выясняли, готовы ли они сегодня вечером выйти в эфир и изложить свои позиции. Поскольку они зарегистрировались и готовы из разных городов. Я вам сразу хочу сказать, что Коломна, Екатеринбург, Москва и город Ухта у нас будут сегодня в эфире. А затем все остальные будут, мы будем выспрашивать их мнение, и они согласны ответить и на мои вопросы. Это просто слушатели, которые не имеют никакого профессионального или почти не имеют профессионального отношения, кроме того, что они готовы выступить экспертами по «Эху Москвы».
Каждый понедельник газета «Аргументы недели» проводит горячую линию по итогам недели. 9 октября на прямой линии журналист радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Вы можете задать вопросы и высказать свое мнение по последним событиям. Звоните с 12 до 13 по телефону 789-9463, код Москвы 495. И читайте в каждом выпуске газеты «Аргументы недели».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио Москвы.
20:09 в Москве. Наш первый слушатель Егор из Коломны. Алло, Егор, вы нас слышите?
Да, конечно.
Добрый день. Мы в прямом эфире. Я напомню, вы нам прислали как бы заявку. Вы считаете, вы уже член клуба. Вообще первый, номер один, который открываете это. Понятно, что по Грузии вы согласились высказаться. Вам уже позвонили. У вас высшее экономическое образование. Правильно все? И вам 24 года.
Да?
Значит, давайте договоримся так. Я вам даю, сколько вам нужно, 1.5 минуты на изложение позиции, а затем вы ответите на 2-3 моих вопроса.
Хорошо.
Конфликт Грузия-России. Егор из Коломны. Пожалуйста, Егор.
Ну, похоже все это на игру маленьких мальчиков в песочнице, когда один другому говорит: «Ах, ты так, тогда я не дам тебе поиграть в свой танчик, а я не дам тебе в ножичек. Я не дам то, я не дам это». Но главная проблема в чем? В том, что один из этих мальчиков действительно может быть немного мал, я говорю о Грузии, но другой мальчик уже как бы вот задержался в своем развитии, этот мальчик Россия. Еще одна проблема. Если будет продолжаться все таким же образом, как продолжается сейчас, конфликт с Грузией, конфликт с Украиной, конфликт со странами Балтии, один прекрасный момент, нам в России нечем будет питаться, нечего будет пить, есть, читать, носить. Сегодня мы не пьем грузинское вино и не пьем грузинскую воду. Завтра мы не будем есть шпроты, послезавтра сало. Потом, вступив в конфликт с Китаем, нам нечего будет носить. и так далее, и так далее, и так далее.
Время вышло. Егор, скажите, ну вот у вас высшее экономическое образование, да? Как вы оцениваете возможность введения здесь? Вот предположим, действительно все так, как говорят российские власти. Зовем позицию, да, антироссийская позиция, провокации против России. Государство имеет право ввести санкции. Прежде всего, экономические санкции, это вводят другие страны. Нет никакого вопроса в этом. Скажите, пожалуйста, с вашим высшим экономическим, насколько те меры по санкциям, как вам кажется, могут сработать и заставить все-таки одуматься грузинских руководителей?
Было бы в чем одумываться, в этом проблема.
Но тем не менее, хорошо, в чем нибудь одуматься, это, Егор, да?
В чем задуматься, действительно, меня этот вопрос главный интересует.
Но все-таки, я вам
как-то... Да, я думаю, что санкции, вводимые Россией, действительно на Грузию повлияют. В ближайшей перспективе, не в дальней. Сегодня им будет тяжело, завтра им будет тяжело, послезавтра они найдут, кому продавать то, что продавали раньше, и... будет замечательно.
А как быть все-таки, и последний мой вопрос вам, я напоминаю, что у нас член клуба привилегированных слушателей Егор из Коломны, а как все-таки, ну давайте все-таки представим на секунду, что действительно вызывающее оскорбительное поведение, ну в частности министра обороны Грузии Акруашвили, но я только хотел бы напомнить, что все-таки извинение было принесено, я проверил, третьим лицом в государстве, спикером грузинского парламента Нино Бурджанадзе, который одновременно возглавляет правящую партию, она все-таки извинилась перед Россией за заявление Акруашвили, но тем не менее оскорбление было. Вот если страну оскорбляют, какова должна быть реакция высшего руководства страны, с вашей точки зрения, гражданином которого вы являетесь?
Во всяком случае, не симметрично.
Не, подождите, чего не должно быть, мы понимаем, Егор, а чего должно быть?
Что должно быть?
Да.
Что должно быть? Призвать мировую общественность и вызвать какого-то мирового судью, который скажет, да, действительно, они оскорбляют, давайте как-то разберемся в этой ситуации. Но превращать одно оскорбление и переводить на другое, это не вариант.
Спасибо большое. Я напоминаю, что это был Егор из Коломны, наш член клуба привилегированных слушателей.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».
Я напомню, что на нашем сайте есть возможность зарегистрироваться. Для этого нужно открывать в том числе, извините, и свой телефон, и свой имейл. Если у вас нет, скажем, интернета, как мне пишет Яна, как быть с тем, сейчас я посчитаю, как быть с тем, у кого нет сайта, я постоянный слушатель. А вам не нужно иметь сайт, вам нужно зайти в интернет-кафе, и там заполнить анкету через наш сайт, а затем вам сайт уже и не нужен будет, потому что мы вас будем вызванивать, как Егора из Коломны, по телефону. А мне тут тоже прислали, господин Венедиктов, вероятно, не слушайте своих коллег, только что господин Гонопольский в полемике в грузинской проблеме назвал всю московскую интеллигенцию словом на букву «Г». Это не так, Евгения. Вы невнимательно слушали, он лишь процитировал Владимира Ильича Ленина, который называл вообще интеллигенцию, действительно он так называл. Леня Прохоров пишет, «Вы эхо Тбилиси», вот так еще не называли, смотрите сейчас четвертую программу НТВ, вы увидите, кого вы с визгом защищаете. Я с визгом защищаю свою родину Россию, не хочу, чтобы она позорилась. И свою родину Россию я буду продолжать защищать с визгом или без визга. А Леня Прохоров, такой наш слушатель. Итак, я напоминаю, что у нас сейчас программа «Без посредников», и мы сейчас должны будем буквально через несколько минут соединиться со следующим нашим слушателем.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
«Партия власти вчера и сегодня». Такова тема воскресной программы «Выхода нет». Приглашенные эксперты, член счетной палаты, лидер партии «Наш дом Россия» Сергей Беляев и руководитель фракции «Единая Россия» в Московской городской думе Андрей Метельский. «Выхода нет» в воскресенье после 21 часа.
Вы слушаете «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов. И сейчас нас интересует ваше мнение. Мнение наших слушателей выбрано случайным образом из тех, кто зарегистрировался на нашем сайте и захотел принимать участие в наших передачах в прямом эфире. Мне говорят о том, что не работает интернет-вещание. Оно переполнено, если честно говорить. Я посмотрел сейчас по страницам. Заход просто совершенно безумный. И поэтому очень много людей слушает прямой эфир. Поэтому, видимо, пробиться трудно. Следующий наш слушатель Алексей Васильевич Шаляпин из Екатеринбурга, исторический факультет. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Алексея
Васильевича. Алексей Васильевич, та же самая история. Я предлагаю вам 1,5 минуты на высказывание по поводу проблемы, как вам она видится, в Екатеринбурге. Кстати, можно сразу вопрос, а в Екатеринбурге там есть что-то такое, вот настроение? Или это только столичные города занимаются обсуждением этой проблемы?
Настроение есть, и обсуждение есть, и очень серьезное. Другой вопрос, что... Таких зачисток этнических у нас в Екатеринбурге, по крайней мере, мне и моим знакомым незаметно.
Ну, пожалуйста, ваше мнение, как быть в этой ситуации, как дальше выходить из нее?
Ну, я думаю, что надо вернуться к предыстокам. Для Саакашвили, ну, скорее всего, это просто пиар-акция, внешний и внутренний пиар, причем очень удачный. Вот. А Россия, ну, попробовала на этом деле тоже пропиариться, правда, крайне неудачно. Про внешний фактор я не буду говорить сейчас уже, если твой ссоримся. А внутри страны это приводит просто к разрыву внутри страны. Какой-то часть населения, ксенофобы, скажем так, всему этому рады, у всех остальных... Это возникает какое-то ощущение Германии 30-х годов. Вот. Но, на мой взгляд, еще есть один момент. Видимо, наши политики решили повторить что-то подобное, что мы сделали с Украиной. То есть экономическое давление, решили они, приведет к усилению оппозиции. И вроде как наших людей, и они придут к власти. Но тут ситуация такая, что в Грузии оппозиция России становится все менее и менее лояльной. И вот эта вот политика, когда мы угнетаем, да, грузинское население, может быть, больше на словах, вот, слава богу, нет хрустальных ночей еще, но...
Но есть кристалл.
Да.
Есть,
да,
казино кристалл. Да, ну это бог, с ними они разберутся. Вот тут я совершенно не волнуюсь. Алексей, скажите, пожалуйста, все-таки в Екатеринбурге, вы сказали, поскольку вы из Екатеринбурга, все-таки местные власти, власти Екатеринбурга, кстати, у вас сегодня там выборы, по-моему, да?
Да, да, да.
Они эту ситуацию как-то пользовали в предвыборной кампании, не власти, а политические партии, во время избирательной кампании или нет?
На самом деле нет. И, скажем, ну, пожалуй, может быть, наиболее известная в федеральных кругах, да, и, может быть, отчасти одиозная известная фигура Евгения Ройзмана,
да.
Она, да, даже он не пользовался этим. То есть здесь, в Екатеринбурге, видимо, все это гораздо более гладко проходит. Но что касается населения, на кухнях это все обсуждается.
И последний вопрос к вам. Я напоминаю, у нас Алексей Шаляпин, 34 года, Екатеринбург. Алексей, скажите, пожалуйста, ну хорошо, вот есть некий тупик, да, потому что взаимное обвинение это всегда тупик. Скажите, пожалуйста, какой бы, вот что делай раз должно делать руководство вашей страны, я имею в виду России?
Ну, на мой взгляд, необходимо снять все экономические санкции, вот. Это понятно, что крайне тяжело, войти в них легче, чем выйти без потери лица. Но в любом случае, ну, путем переговоров каких-то, да, то есть мы отменяем санкции и вступаем в переговоры. Вот, ну,
о чем переговоры-то? О чем переговоры? Чем мы хотим от них?
Вот
если бы вас назначили, Алексей, если бы вас назначили, вот у вас все-таки за вами исторический факультет, да, причем Уральского университета, это все-таки престижное заведение. Вы управленец, так во всяком случае вы мне написали. Скажите, пожалуйста, вот вас назначают спецпредставителем переговоров. Что мы от Грузии хотим?
Ну,
потому что слова «прекратить антироссийскую политику» я вообще этого не понимаю.
Нет, нет. На самом деле здесь мы можем фактически только делать вид, придумывая какую-то... То есть мне, если бы я выступлял управленцем, то...
Да. Да.
Мне надо было просто придумать какую-то экономическую подоплеку всего этого, какие-то чисто экономические требования к правительству Грузии, причем это на уровне там закулисных каких-то.
Ну, понятно,
вещей.
Переговоры, они должны быть закулисные.
Вот.
Понятно.
Все остальное, империя, ну, на мой взгляд, должна быть крайне выдержана. То есть МИД выразил крайнее недоумение. Это максимум, что мы должны были в этом, в этой ситуации сделать.
Понятно. Спасибо большое. Я напоминаю, это был член клуба. Второй номер вам присваиваю. Алексей Васильевич Шаляпин, Екатеринбург, 34 года, исторический факультет Уральского университета, ныне управленец.
В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Меня еще раз просят объяснить, что это за люди, которые попадают в эфир. Уже неделю на нашем сайте есть такой баннер. Стань привилегированным членом клуба слушателей «Эхо Москвы». Вы заполняете анкету, с вами потом связываются наши референты, понимают уровень вашей заинтересованности, уровень, извините, вашего разговора. Не заикайтесь, это все-таки прямой эфир. И мы привлекаем вас по вашей специальности или по общеполитическим моментам, вот таким образом вызванивая вас, предварительно согласуя с вами звонок, но не согласуя вашу позицию. Для этого надо зайти на сайт, заполнить анкету. Естественно, ваши координаты будут известны только в редакции. Естественно, они не будут вывешены, я имею в виду телефоны и имейлы, не будут вывешены, просто будут, естественно, вывешены члены клуба, будут их имена, их там социальный статус, но никак не средства связи. Естественно, члены клуба — это официально. Вы не боитесь раскрыть хотя бы свое имя и место проживания, не имея в виду адреса, а имею в виду город. Следующий наш слушатель — это Лейла Терентьевна Наруашвили. Высшие филологические курсы, Высшая школа журналистики Международного университета Москвы. Алло, Лейла, вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте. Я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали, как вы оказались в Москве, чтобы наши слушатели понимали, с кем они имеют дело.
Хорошо. Во-первых, я хочу высказать соболезнования по поводу гибели Анны Политковской. Во-вторых, я хочу, несмотря на наши очень натянутые отношения, сказать спасибо всем россиянам, тем, кто близко принял наши плохие отношения, и что не последовали такие вот массовые, сказать, погромы. Спасибо большое. Я надеюсь, что не будет этого. Я один раз уже пережила депортацию, я сама из Сухуми. Так что я знаю, что это такое.
Нет, вы расскажите, пожалуйста, вот сейчас вас слушает много людей,
да.
Лейла.
Я, папа, значит, я из Сухуми, из-за войны я приехала сюда, в Москву. Здесь живу с 96-го года. У меня было одно образование здесь, в Москве, я получила второе. Так что, как бы, война меня направила по пути журналиста.
Простите, пожалуйста, да. Вы гражданка какого государства?
Грузии.
Вы гражданка Грузии.
Да.
И вы работаете сейчас в Москве? Как журналист?
Как сказать? Я, знаете, я отсылаю материалы, и удивительная вещь, мне из Тбилиси присылают какие-то деньги, но все-таки присылают. Здесь я...
Подождите, а вы в Тбилиси деньги посылаете своим родственникам?
Нет.
А почему?
Я скажу, я очень... Мне стыдно, но у нас, во-первых, нет возможности, во-вторых, это можно проверить. Я не голосовала.
Нет, извините, мы верим в данном случае всем, кто звонит. Извините, это позиция радио.
Во-вторых, вы знаете, что наша семья... Семья маленькая, да, но не клан фамильный, да. Мы все находимся здесь, в Москве, так что нам отсылать деньги, родственники-то есть, но это уже другие семьи, да. Когда говорят, что вот они отсылают, мы лично, и такие, как мы, есть здесь очень много. Здесь живут, значит, дедушка, бабушка, сын, и внуки, и внучки. То есть им не надо отсылать, отвелись. Поэтому, когда говорят, что огромная миллиардная сумма, это преувеличение.
Не, ну это все проверяется, это же есть официальная статистика, можно проверить.
Все-таки это преувеличение, во-первых. А во-вторых, вот по поводу денег, да, вот отношения ужасные, испорченные. Но почему каждый раз говорить, что мы грузин кормим, мы грузин кормим? Скажите, пожалуйста, Алексей, кто-нибудь... Хотя, наверное, кто-то подсчитал. Кто-нибудь подсчитал, $100-200 отсылают грузины, но сколько они здесь оставляют? Они ведь получают мизерные копейки. Им платят, может быть, $300-400-500, но здесь они оставляют $1000-1500. Они же платят, с них же берут деньги бешеные. Почему не подсчитывают ту стоимость, которую грузины здесь и гастарбайтеры, и другие национальности здесь оставляют? Понимаете, нельзя вот так вот говорить, мы вас кормим, мы вас кормим. Но выходит, что и мы тоже какую-то часть своего труда здесь оставляем.
Понятно.
Это же тоже так.
Лейла, и последний к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки какой вы видите выход из такой тупиковой, значит, ситуации? Спирально загрелась, да?
Да, очень.
Очень сильно загрелась, там уже бряцают оружием с одной стороны маневры, с другой стороны 31 декабря там в Схинвале. Вопрос, какой вы видите выход? Вот вы гражданка Грузии, которая живет в Москве уже 10 лет.
Да.
Да.
Вы знаете что, Алексей, ведь парадоксальная ситуация сложилась, когда сепаратистские, да, не провозглашенные.
Лейла,
да,
какой туда... вы видите ситуацию?
Вот я и вам говорю сейчас.
Не, про себя, пожалуйста, про сепаратистов отдельно.
Нет, нет, вот, да. То есть они вооружены, в каждой семье 4 или более ствола и полный боекомплект, а когда признанное государство, в данном случае Грузия, да, или другое государство начинает вооружаться или думать о своей армии, то поднимается крик, вот Грузия милитаризируется, вот она хочет войну начать с Абхазии.
Лейла, вы не отвечаете на мой вопрос.
Вот я и говорю, понимаете, нельзя нагнетать ситуацию.
Чего нельзя, понятно, а чего нужно?
Чего нужно? Да. Наверное, надо сделать какой-то вздох обоим. И надо вот сесть и, не попрекая, принять... то условие, что Грузия все-таки нравится или не нравится, она очень маленькая, крохотная, ее можно раздавить. Но как-то постараться воспринять ее как бы равноценной, как государство. То есть государство-то есть, и в Европе есть маленькие государства, но между собой-то они разговаривают на равных.
Спасибо, Лейла, но это, к сожалению, только общие пожелания, которые у всех, как раньше говорили, людей доброй воли были. На самом деле это не так просто. Я напоминаю, что это программа «Без посредников». У нас еще два члена клуба профессиональных слушателей «Эхо Москвы». Мне Федор пишет, ну что можно сказать насчет анкеты? Может, вам еще ключ от квартиры дать, где деньги лежат? Ключ бы, конечно, мне Федор не помешал, но я напомню вам, что анкета дело добровольное, и за это плата выход в эфир вот с теми мыслями, которые вы имеете. Ну, конечно, если вы их имеете, я имею в виду мысли, Федор.
В центре событий. Эхо Москвы.
Дождались! Граждане радиослушатели, готовьтесь. Свои вопросы нынче будет задавать шеф-редактор немецкого журнала «Шпигель» Матиас Шеп в программе «Контрудар» в воскресенье после 22 часов.
В Москве 20 часов и 28 минут. Следующий член клуба Александр Порошин, 17 лет, город Ухта, учится в 11 классе. Алло, Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Вы в прямом эфире. Значит, то же самое, если вы слушали предыдущую историю. Но первый мой вопрос будет такой. Вот город Ухта, да?
Да.
Этот вопрос в Ухте кого-нибудь волнует, кроме вас? Или нет? Или это не обсуждается?
Ну, я бы хотел сказать, понимаете, у меня такая среда, что я еще пока школьник, и я в первую очередь нахожусь в школьной среде и в среде учительской, и в моей среде это не очень обсуждается, хотя мне видится, что эта проблема очень важна и должна быть.
Мы поговорим об этом, Саш, но скажите, пожалуйста, а у вас в Ухте вообще грузины есть?
Мне кажется, конечно, они есть у нас, но крупный город достаточно. Я не знаю их поименно, у меня в кругу знакомства их нет, но я знаю, что наверняка они есть.
Теперь скажите, вот вы 11-классник, да, вас интересует, как вы написали в своей анкете, общество, политика, экономика, государство. Как вы смотрите на этот кризис, в чем его причина и как из него выходить? Ваш рецепт.
Понимаете, Россия и Грузия всегда были в напряженных отношениях, и Россия и Грузия имели и моральное, и логическое, и политическое право и усиливать эту напряженность между ними. Понимаете, еще со времен Гамсахурди и российская власть позиционировала Грузию как противника, и Грузия, и в Грузии всегда Россия в той или иной степени была соперником. И мы знаем, что в Грузии сейчас происходят более-менее положительные перемены, там и порядок на улицах в Тбилиси, в частности, и валовый внутренний продукт увеличивается, и, в общем, рейтинг власти грузинской повышается, и она имеет право доказывать, что ее Украине законно угнетают, понимаете, и Россия.
Саш,
числе...
Саш, вы не волнуйтесь только, спокойнее. Спокойнее.
И в России некоторые силы на такие, как министр обороны Иванов, например, они не могут никак другим образом нарастить свой рейтинг, как не за счет Грузии. Мне хотелось процитировать Михаила Капицу, который был заместителем министра иностранных дел еще в СССР.
Так.
И он сказал, у них были до этого напряженные отношения с Албанией в одно время.
Uh-huh.
И его как-то спросили, ну что, поссорились с Албанией? И это, на что он ответил, что это напоминает ему ситуацию, как поссорились профессор и первоклассник, понимаете? То есть, и кто был виноват в этом во всем? Конечно, меня больше всего волнует именно российская власть и как она ведет себя по отношению к Грузии.
Саш, понятно, что нас волнует больше всего российская власть, потому что это наша власть. Что мы будем волноваться за Саакашвили, правда?
Правда.
За него волнуются другие. Скажите мне, пожалуйста, ну хорошо, вот задаю вам тот же вопрос. Есть некая тупиковая ситуация, да?
Да.
Вот она сейчас есть, уже все про всех сказали, уже все назвали всех желтым земляным червяком.
Я понял, по
известному мультфильму, по книге известной. А какой должен быть шаг со стороны российского руководства, нашего с вами руководства, для того, чтобы эту ситуацию либо упростить, ну, либо дальше, как в интересах России, что-нибудь такое сотворить.
Понимаете,
как вам кажется?
У России, если бы была, я бы сказал, просто нужно, чтобы в России была другая власть, но это невозможно.
А если пока невозможно?
В этой перспективе
отлично.
И нужна взвешенная, четкая позиция. Не так, как в некоторое время действия Грузии обзывали истерикой в Ханале. Вот такого не должно быть. Должна
нет,
быть
вот четко
взвешенная, примирительная, в первую очередь, позиция.
Чего не должно быть, я понимаю. Это вот все наши гости говорят, а чего должно быть? Вот что делать? Ничего не делать, а что
понимаете,
делать?
Понимаете, я не дипломат, и в МИДе, я думаю, есть опытные дипломаты, они понимают, как выходить из этой ситуации.
Ну вот они создали эту ситуацию.
Им мешает Верховной проводить свою политику.
Вот они и создали эту ситуацию, опытные дипломаты.
Да, но опытные дипломаты не совсем в этом виноваты, вы понимаете ведь?
Это я понимаю, что есть власть политическая, а есть дипломаты-исполнители. Спасибо большое, Александр Порошин, 17 лет, Ухта, 11 класс. Хорошо.
Эхо Москвы.
У нас есть еще один человек, но у него почему-то у Артемия Минина занят телефон. И, Артемий, если вы его освободите, мы вам дозвонимся. Если нет, мы перейдем к другим звонкам. А, тут мне пишут, ваш помощник четко отбирает вопросы, соответствующие вашим концепциям. Нечестная передача. Очень честная, Зоя. Вот если бы вы направили свою анкету, как положено, да, то таким же образом были отобраны. Понимаете? А здесь люди со своей точки зрения, которые вы должны уважать так же, как я уважаю их, которые пытаются аргументировать, которые пытаются объяснить. Это же не профессиональные журналисты, это не профессиональные политики, да? Это просто наши слушатели, школьники, кто у нас здесь, управленец был, да, высший экономист, понимаете? Вот сейчас пытаемся дозвониться до студента, у которого занят телефон. Увы, Артемий Александрович, к сожалению, вы к нам не попали, но что же в следующий раз? Бывает всяко.
Эхо Москвы, 7382 на УКВ, 912 в диапазоне ФМ.
Итак, переходим ко второй части передачи «Без посредников». Напомню последний раз, что речь идет о клубе привилегированных слушателей, и я буду этим пользоваться, будут этим пользоваться и другие ведущие, без всякого сомнения. И отбор будет осуществляться исключительно по критериям готовности отвечать на вопросы. Жду от Зои и от Федора их анкет, но боюсь, что не дождусь, потому что так-то каждый глумить может. А ну-ка в эфире попробуй. И хочу сразу вам сказать, что в дальнейшем передача «Без значит, еще раз напомню, меня тут спрашивают, что надо зайти на сайт эхо.мск.ру, www.эхо.мск.ру, там есть стань членом клуба, да, и дальше заполняйте анкету, дальше с вами созваниваются референты, выясняют ваши приоритеты, темы. Затем, когда передача соответствует, мы будем вас звать и, прежде всего, конечно, в профессиональные темы, но и в такие общеполитические, безусловно. Будет больше разнообразных мнений, я надеюсь.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Это передача «Без посредников». Теперь, значит, вы можете звонить. Я напомню наши телефоны. Теперь уже люди просто звонят. Те, которые не зарегистрировались, которые просто пытаются прорваться друг друга. Прорваться, я имею в виду, между друг другом. А наши телефоны, я напомню, 783-9025 для москвичей, 783-9026 не для москвичей. Это московские телефоны. И немножко пока вы звоните нам из интернета, что пришло. Так, здесь, в основном здесь тема либо Грузия, либо убийство Анны Политковской. Я хочу просто еще, может быть, какие-то другие темы поднять, но вы по звонкам можете принимать любые другие темы. Так, вот, опять, все, либо так, либо это, либо так, либо это, либо Политковская, либо Грузия, либо Политковская, либо Грузия. Да, в Конституции, конечно, слова Грузия нет, да. Вот Москва, Александр тоже пишет, что, как вы думаете, убийство снизит градус российско-грузинской темы? Ну, в общем, бредовато. Снизить тему российско-грузинской темы очень легко, на самом деле. Это зависит от властей нашей и грузинской страны. Я думаю, что это можно сделать просто вот тьфу, что называется. Но мне кажется, что идет возгонка, и каждая политическая элита выигрывает из этой возгонки, пытается получить некие дивиденды политические. Поэтому мне представляется, что до тех пор, пока будут существовать такие дивиденды, меня, кстати, удивило сообщение нашего слушателя из Екатеринбурга, что не пользовались политические партии на сегодняшних выборах. А это, кстати, очень важно, сегодняшние выборы в 9 регионах России, я имею в виду в 9 регионах в парламенты субъектов федерации, то есть в законодательные собрания. Очень интересно пропорциональный расклад сил. И мы, конечно, об этом и завтра будем говорить. Но не пользовались вот этой историей, понимая ее очевидную стыдность. И, может быть, там какие-то партии пользовались, но в Екатеринбурге вот наш слушатель Егор этого не заметил. Не Егор, Егор был из Коломны. Видите, много новых друзей, друзей радиостанции, которые могут не разделять точку зрения отдельных журналистов, именно Алексей Шаляпин, но, тем не менее, высказывать точку зрения. Ну что, наверное, мы перейдем к телефонам, я так думаю. Сейчас посмотрю, что у нас на пейджере, затем телефоны. Напомню, телефоны 783-9025 Москва, 783-9026, не Москва.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Ваня, наш слушатель, Иоанн спрашивает, в чем вы видите смысл этой довольно тупой передачи? Смысл этой довольно тупой передачи, как вы ее классифицируете, Иван, заключается в том, чтобы заставить вас задуматься над аргументами просто людей. Ни политиков, ни журналистов, ни участников событий. А вы считаете, что это мнение неграмотных людей. Пришлите ваше резюме, Ваня. Или пришлите сейчас ваш телефон, я вам вызвоню вас. И вы, как грамотный человек, попробуйте прооппонироваться. В чем я сомневаюсь? Так, пошли дальше. Точно это Путина коренных жителей. Не знаю сейчас точно, как я в эфире вам могу это сказать. Так, пошли. Так, не подписано. Пароль помыл. На электронной почте ничего не написал. Все, Зинаида Прокофьевна, видел я вашу анкету. Я думаю, что мы сейчас постепенно... Очень много желающих. Людей быть здесь, поэтому отберется. Так, дальше. Оставляет ли эхо за собой право исключать слушателей из клуба? Нет, не оставляет Дентон такого права за собой эхо. Клуб, он и есть клуб. Так, дальше меня предлагают прочитать это, прочитайте то. Да сколько же раз одно и то же можно повторять? Нет, все, буду телефоны слушать, потому что там человек посылает нормальное сообщение, повторяет его 47 раз. То есть такой мусор, да? Можно попросить вас не повторять, если можно, особенно те, кто через интернет пишет. Иначе я вынужден буду вообще отказаться от этой услуги, имею в виду, заводить на эфир послание по интернету. Все-таки время жалко в эфире. Итак, 783-9025, 783-9026, это передача «Без посредников». Мы с вами говорим на любые темы, которые вы считаете важными для себя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Василий.
Пожалуйста, Василий.
Ну, я полагаю, что все-таки, как это, может быть, не будет звучать жестоко, но Грузию как страну нужно додавить.
До чего?
Это без сомнений.
Нет, до чего, потому... Василий, что нам надо? Вот скажите, вот цель.
Ну, я считаю, что Россия очень долго терпела.
Нет, цель какая? Додавить до чего-то. Вот давайте без демагогии. Надо заставить Грузию что?
Просто уважать своих соседей.
Этого я не понимаю, международного. Что такое уважать соседей?
Это значит по каждому поводу, там, не знаю, взорвался газопровод, обвинить в этом Россию.
Так,
поймали и... людей, обвинили их в шпионаже.
Так. Додавить до чего, Василий? Я все понимаю.
Чтобы относились с уважением.
Не понимаю,
вот
не понимаю. Скажите, пожалуйста, мы к Америке относимся с уважением или без?
Да, да,
или она нас будет додавливать? Не согласен с этим. Смотрите, что у нас говорят про Чейни, про Кондолизу Райс. Смотрите, без уважения. И люди не заслуживают уважения. Я считаю, что к ним надо относиться без уважения. Уважение надо заслуживать.
Мне кажется, тут небольшая путаница.
Какая?
Это не отношение к конкретному лицу, к Кондолизе Райс или...
Да.
Путину или там к Саакашвили,
да.
это отношение к стране.
Этого я все равно не понимаю. Если поймали, мы поймали английских шпионов, это неуважение к стране? В истории с камнем, это неуважение к Англии? Предположим,
нет,
это шпионы. Предположим, это шпионы. Предположим.
Ну, да?
Да,
но мы не вели себя так, как вела себя Грузия в этом, в этой ситуации.
Так.
Поймали, по-моему, достаточно критично отнеслись как власти, так и, по-моему, англичан. Тони Блэр вообще решил как бы не комментировать такие вопросы.
А мы решили комментировать.
А у нас просто отнеслись к этому достаточно саркастично, на мой взгляд.
Как саркастично? Из-за этого введены санкции. Вы чего?
Нет, я имею в виду, когда речь шла об английских шпионах.
Я не понимаю. Значит, все каналы... Вот мы говорим об уважении, да?
Да.
Вот в чем должно быть, как заставить чужую власть уважать страну? Вот там есть власть. В лице президента, премьер-министра, парламента, там не знаю кого еще, министра обороны и так. Вы говорите, надо додавить. Я спрашиваю, до чего? Вы мне говорите общие слова. Я говорю, не ловить шпион, а не выяснять, почему на территории этой страны раздаются российские паспорта. Для чего? Вот додавить до чего, Василий?
Ну,
чего мы хотим?
Я, конечно, не скажу, что Россия полностью себя ведет.
Нет, чего мы хотим? Да я не про Россию сейчас. Вот чего мы хотим от Грузии? Что такое уважать? Это не кодифицируется, уважать, понимаете? Я хочу понять. Вот выходит Путин, говорит, я требую от Саакашвили, чтобы... Давайте, раз, два, три.
Значит, во-первых, чтобы элита государства не выражали свою позицию, не знаю, смешным образом или там юмористичным образом.
Вы слушали, что вы говорите? Вы сейчас послушали себя? Вы поняли, что вы сказали или нет? Чтобы лица, значит, президент должен запретить руководителю парламента выражаться смешным образом в отношении России.
Нет,
вы как это видите? Давайте сформулируем. Я предлагаю сформулировать требования к Грузии. Я с вами согласен, что ведет себя президент Саакашвили неуважительно.
Да, согласились. Его военный министр, чтобы прекратили его... подобные высказывания.
Ну как вы себе это представляете? А что должно сказать Грузия? Ах так, а вы прекратите высказывание, что вы называете нас государственными террористами, что было сказано.
И правильно сказано в данном случае. Конечно, нужно прекратить личные высказывания и какие-то эмоциональные
оценки.
А личных
высказываний не было. Не было личных высказываний в отношении руководителей государства, ни того, ни другого. Это было высказывание в отношении политики государства. Я просто хочу понять, что мы хотим от Грузии. Надо говорить честно. Мы не хотим, чтобы она пошла в НАТО. Вот надо говорить честно, а не играться в эти какие-то высказывания. Мало ли кто чего высказывает. Мы еще Жириновского будем слушать. У них там тоже свой Жириновский есть. Да?
Согласен, да.
Значит, что мы хотим? Давайте перечислим требования. Надо честно и сказать, вы враждебное государство, если собираетесь в НАТО. Тогда мы вводим против вас санкции. Но давайте тогда вводить санкции против членов НАТО вообще. Давайте ведем санкции против США, против Латвии, против Польши, против Франции, против Германии, с которой мы строим газопровод. Логика. Я вот хочу сформулировать пакет требований, потому что ведите себя прилично, это детский сад. Вот чей не высказался по отношению к России неприлично. Что-то мы по отношению вице-президент, второе лицо, а Куашвили вообще 47-е лицо. Чей не высказался и чего Россия заткнулась? Потому что это маленькие, а это большие.
Да нет,
конечно. А почему?
Мне так кажется, чтобы для того, чтобы найти сейчас правильный найти правильный ответ на все поставленные вопросы, нужно отмотать какое-то время назад.
Вот точно не надо отмотать. Как только мы начнем отматывать назад, поверьте мне, и считать, кто куда, когда пришел, вы скажете, отмотать 10 лет, а я скажу 15.
Ну, тоже правы, тоже
понимаете,
правы.
Я хочу понять, вы говорите, надо додавить. Вот я пытаюсь понять. Вот додавить, это должно быть сформулированный пакет требований. Не общих требований, ведите себя прилично. Ну, вы меня извините, это понятие приличия, опять же, не кодифицируется.
Хорошо,
да?
Хорошо.
Чего давать можно, надо, да?
Хорошо, можем хотя бы начать с того, что, когда расширялась НАТО, у нас были определенные с ними договоренности. Вернее, не то, что когда уже расширялась, а когда только готовилась расшириться. У нас были определенные договоренности, которые, соответственно, вот этот вот блок не выполнил.
А у меня вопрос, претензии к кому? К Брюсселю, правильно? К НАТО.
Да,
ну, вперед! Да. Ну, вперед! Причем здесь Грузия? Ну, вперед! Давайте к Брюсселю. У нас сейчас опять приезжает генсек НАТО. Мы его будем принимать тут с цветами. Его президент будет принимать. Ванцхефер приезжает. Потому что они сильные.
Пусть принимает. Нет,
вот каждое
новое государство, которое хочет вступить в НАТО,
хочет.
С ним нужно вести определенную работу. Да, она ведется грубо.
Нет,
да, она ведется, может быть, неправильно.
Секундочку, с ним или с НАТО надо вести работу? Секундочку.
С ним, как с потенциальным членом НАТО.
Нет, подождите. Вы сказали, что были договоренности между нами и НАТО. Почему претензии к третьей стороне? Претензии должны быть к НАТО, они нарушают договоренности в вашей версии. Если они нарушают договоренности, давайте ставить условия. Вот сейчас, например, знаете, сейчас Лавров ездил в Польшу, это мало, к сожалению, было на грузинский вот этот конфликт российский, да? Там, значит, поляки решили развернуть станции противоракетной обороны. Знаете, да? Там чуть-чуть проскочило, да? Это действительно некое нарушение договоренностей. И вполне понятно, что эти претензии предъявляются к Польше как к члену НАТО и ко всему НАТО. Нормально, и надо предъявлять претензии. Но другая страна-то не имела этих договоренностей. Грузия-то не подписывала с НАТО соглашение о том, что они не будут вступать в НАТО. И с нами не подписывало соглашение о том, что они не будут вступать в НАТО. Сегодня одно правительство, завтра другое правительство. Но если мы хотим, чтобы Грузия не вступала в НАТО, извините, ее надо покупать. Какое преимущество? Почему они туда идут?
Алексей Алексеевич, мы к этому и приходим сейчас с вами.
Мы не покупаем, мы наоборот выталкиваем.
Вот этими санкциями в итоге будет выторгована определенная позиция.
Я боюсь, что вы ошибаетесь. Знаете почему? Потому что мне кажется, я сейчас попробую объяснить, но может быть вы и правы, но я думаю, что этими санкциями не будет выторгована позиция, потому что это вопрос очень интересный, это вопрос передела рынков. Это безумно интересный вопрос, скажем, рынки грузинского вина. Да, мы запретили вино, может быть и правильно, хотя я считаю, что понятно, что неправильно, и что фальсификат делается в России, а не в Грузии. Скажем, большая часть фальсификата делается в России. Да,
ну,
больше?
Фактов, по крайней мере, ни у меня, наверное, ни у вас нет.
Как где нет?
Делать? Нет,
как
фактов, конкретных
нет?
Фактов.
Как я... нет? Как нет? Как
то есть вы,
нет?
Вы точно знаете, где производится
эти Подмосковье. В Подмосковье это не я знаю, это УБЭП знает, и они публиковали до начала конфликта.
Вот это они и должны расследовать.
Конечно.
Мы сейчас уходим в сторону.
Грузины не могут это расследовать на территории Подмосковья, но неважно. Значит, смотрите, грузинское вино переориентируется, статистика. В грузинскую право... Вот знаете, кто потерпел от санкций по вину? Вы знаете, кому вообще принадлежат грузинские винодельческие заводы? 73%.
Думаю, да, российским бизнесменам.
Кто потерял? Российский бизнес. С Грузию надо было скупать. И гениальный Каха Бендукидзе, который был министром экономики, зато, кстати, сейчас и потерял этот пост, между прочим, да? Он пустил русский капитал, российский капитал, он пустил в Грузию. Он пустил РАО ЕС. Сейчас, если санкции по энергетике, это удар по РАО ЕС. Понимаете? Это чума настоящая. Ее надо... Это такая... 4 миллиона человек, слушайте. Вся экономика как меньше, чем экономика Москвы, слушайте. Так скупать надо. Скупать надо просто деньгами, вот как в Молдове это делают.
Алексей
скупать.
Алексеевич, отсюда и пошли на санкции против страны, влияние экономики, которая на нашу экономику практически не оказывает никакого.
А когда, простите, что это дает?
Это как урок всем остальным, в общем.
Урок за что?
Урок за то, что у нас в этом регионе, ну, пускай мы сейчас Россия не мировой лидер, но мы региональный лидер.
Нет, вы знаете, я вам могу сказать, да, это большая ошибка, я назову это ошибкой, я не буду упоминать других грубых слов, выведем за скобки идиотизм со школами, да, что не обсуждается.
Это
вывели за скобки ретивость отдельных чиновников там, сям, там врачей, да, вывели, забыли.
Да,
абсолютно
да.
Верно.
Да.
Значит, я считаю, что это наши ошибки в СНГ, и я вам скажу почему. Обратите внимание, буквально накануне этих санкций четыре страны вышли на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. по поводу действий России на территории замороженных конфликтов, да? Три страны мы всегда знали, что они сейчас такие антироссийские режимы, там Молдова, Грузия, Украина. Не припомните четвертую?
Грузия,
Азербайджан. Вы понимаете, сейчас просто есть заявление, что если Россия перекроет газ, Азербайджан будет давать газ. Да? То есть мы разваливаем СНГ этими действиями. Почему? Потому что, на мой взгляд, потому что в СНГ сказано, заключив договоре об СНГ, свободное передвижение товаров, людей и услуг. Да? Введение санкций показывает, что завтра, да, зачем тогда вот нужно, почему России выгодно Азербайджану, почему России выгодно Украине, почему России выгодно Молдове? Ровно поэтому. Как только возникает барьер, слушайте, лучше в Европейском Союзе, да, не сразу. Слушайте, лучше в НАТО, тогда хоть территориальная целостность нападения на одного из стран НАТО, это означает автоматически включение военного механизма. Да. Это выталкивание. Я считаю, что это ошибочные меры, неадекватные меры. Это, знаете, как за мухой гоняются с топором.
Ну, до тех пор, пока в Азербайджане будет, вот будет такое правительство, которое есть, оно будет держаться за Россию, потому что в случае демократии оно
слетит. Нет, отвечу вам, нет, потому что Россия поддерживает в результате Карабаха какую страну?
Армению.
Абсолютно верно. А для режима Алиева, главное, для внутренней консолидации, это Карабах. Россия высказывается против этого трубопровода Баку-Джейхан, даже никто не приехал на открытие, когда уж приезжал кого-то. А Алиев, старший и младший, это продвигал. Не упрощайте.
Алексей Алексеевич, можно я скажу одну фразу, которая не совсем по теме, но в принципе она в целом действительно будет по теме.
Пожалуйста, пожалуйста.
Не администраторы, а бюрократы, господи. Люди, которые работают менеджеры, да, вот эти вот в правительстве. Я их менеджерами бы не назвал, но это люди абсолютно безинициативные и они не, может быть, и хорошую идею, но проводят совершенно тупыми способами и методами.
Вы знаете...
Нет у нас живой мысли, по крайней мере, кроме вот от президента еще слышится что-то. От людей из правительства очень редко.
А я вам отвечу, почему. Василий. А Василий, полностью с вами согласен. Видите, вот когда мы дискутируем, мы можем прийти к согласию. Полностью. Полностью с вами согласен, за одним исключением. Да? Не буду защищать здесь Владимира Путина. Это он выстроил такую систему власти, когда инициатива наказуема. Это вот та называемая вертикаль власти. Вы помните, очень многие, в том числе и Жуков, и Константин Симонов, писали одну из главных причин поражений в 1941 году. Это безинициативность генералов. Потому что инициативность была наказуема. Без решения ставки, или тогда не ставки, они не принимали, они получали отставки, мы выполняли. Вот эта история очень важная. Вы сказали, вы попали вглубь проблемы. Эта история важнейшая, когда все ждут ответа от президента, и никто ничего не предлагает. Потому что предложишь, место потеряешь, не дай бог.
Алексей Алексеевич, Россия научилась только решать задачи краткосрочной перспективы. И люди
какие краткосрочные? Ну о чем вы говорите?
Ну потому что на сегодня, скажем, Путин, ему выгодно создавать тот режим, который управляется по его психологии и по его пониманию, по его пониманию построения территориального или организационного этой страны. Вот оно так у него, такое понимание. Он им управляет. Худо-бедно, но он им управляет. Оно неэффективно и в долгосрочной перспективе губительно, на мой взгляд.
А я с вами солидарен. Мне нечего вам возразить. Мне вам возразить нечего. Спасибо большое, Василий. Я по-прежнему считаю, что Грузия должна оставаться в орбите России. Но для этого, извините меня, Россия должна не нажимать, а соединять нажим не такой вот запугивание. Вы знаете, что случилось в ООН? Внесли резолюцию России по Абхазии, там, где Грузия действительно нарушает договоренности. Ну, действительно, по Кадорскому ущелью, действительно нарушена резолюция. Не прошло. Не прошло. Почему? Потому что одновременно мы поперли туда вот такими криками. И сейчас европейские страны внесли другую резолюцию, гораздо более мягкую. Не прошло. То есть мы и там потерпели, хотя там-то мы точно правы были. Вот 100% были правы по Абхазии. Я имею в виду по нарушениям. Они перечислены. Генсек ООН это указал. Это правда. Но нельзя же в политике действовать методом бронепоезда имени товарища Троцкого, да, который едет и одновременно палит из всех пушек по всем, а вось какую-нибудь ворону где-нибудь собьет. Поэтому, видите, мы с Василием начали с расхождения, а потом, в общем, пришли к общему пониманию проблемы. Самое главное — признать проблему. Давайте еще звоночек послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Михаил.
Откуда?
Ну, не из Москвы сейчас, вообще житель Москвы.
Не, откуда вы сейчас звоните-то?
Я сейчас нахожусь под Санкт-Петербургом.
Хорошо. Под? В болотах?
Ну, да. Там давайте. не таких уж балов.
Я пошутил, Михаил. У нас 5 минут, давайте, поехали.
Ну, что я хочу сказать. Тема, конечно, достаточно банальная. Алексей Алексеевич, тут нельзя говорить о поверхностном, о сегодняшнем. Нужно все-таки вглубь смотреть. Руководство государством – это всегда дело элит. У нас смеялись наши партийные агитпромовцы 280 лет над тем, что в Англии элита руководит государством, заканчивающийся, который закончил 5 школ и потом один университет. Ну, что мы можем требовать от Иванова, министра обороны.
Ну как, он элитную закончил, кстати, между прочим, Сергей Борисович, не в обиду ему будет сказано, а наоборот, значит, он закончил абсолютно элитное учреждение, извините меня, комитет высшей школы комитета госбезопасности, и, между прочим, работал разведчиком не только в Замбии, но и в Лондоне.
Имею в виду немножко другое. Это была элитарность советского типа.
Конечно, а другой нет, а другой, извините, а другой нет.
Я говорю, что мы можем требовать от них, если они словно сформировались в постельцинскую эпоху, их просто вытащили.
А я вам отвечу. Я вам отвечу, да. Михаил. Спасибо большое за звонок. Не буду тратить ваши деньги из Санкт-Петербурга. Мы можем требовать одних одного. Соблюдайте интересы России, сохраняя влияние России на постсоветском пространстве. Можно сформулирую? Вот таким образом. Значит, делайте все, чтобы интересы России, как региональной державы, мировой державы, да, чтобы ее экономические интересы, а следовательно интересы нас с вами граждан, сохраняли влияние на, хотя бы на постсоветском пространстве. Да? Потому что, ну, на самом деле, здесь люди говорят по-русски, здесь есть возможность развивать экономику, здесь возможность расширять влияние, здесь есть возможность, извините меня, поднимать жизненный уровень наших российских граждан. Вот это мы от них можем требовать. И от этого мы должны требовать. Это, тут мне пишут, вы ничего не имеете права требовать от президента. Это интересная история. Я, оказывается, как гражданин, ничего не имею права требовать от президента. От кого я должен требовать? От начальника ЖЭКа? Ну, впрочем, тоже. Или я должен требовать от президента Саакашвили. От него пусть грузинские люди требуют, грузинские граждане. Вот и все. Какая элита есть, такая есть. Вы меня извините, Михаил. Я думаю, что 6 лет у власти Владимира Путина многого ему научили. Да? И мы видим, что в других обстоятельствах он проявляет, и его команда, замечательную гибкость, которую я готов аплодировать. Да? Замечательную гибкость в некоторых международных вопросах. Потрясающую гибкость проявляет. И успех потрясающий проявляет иногда. Но в этой истории это как вот посудная лавка. Последний звонок, есть время. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Лали.
Лали, пожалуйста, да. Лали. Судя по имени, вы шпионка?
Нет, я не шпионка.
Жалко. Я никогда не говорил с настоящими шпионами, кроме Кабалаза. Ну, пожалуйста, давайте.
Я просто хотела сказать, что меня, честно говоря, больше даже волнует судьба России. Вот куда мы идем. Хоть я и Лали, я гражданин России. Вот, и когда Путин пришел к власти, когда был задан риторический вопрос, хуй с Путин,
да.
Мне тоже это все волновало. Извините, я волнуюсь.
Ничего, Лали, но у вас одна минута только. Давайте.
Да,
говорите.
Просто 2 года назад я перечитала в очередной раз «Трудно быть Богом».
Угу.
Гениальный роман. И я не знаю, я хотела вас спросить, вам не кажется, вот ассоциации не возникают с той планетой и с тем Доном Рэбе?
Вы только забыли, я как раз недавно прочитал такой онлайн-дневник Бориса Натановича Стругацкого. Он на этот вопрос отвечает сам. И я сейчас боюсь переврать, потому что у меня нет текста, но смысл в том, что Дон Рэба все-таки был агентом ордена. Он не был серым чиновником, да, возникшим ниоткуда и ставшим диктатором. Он был агентом ордена. И вот тут возникает вопрос тогда...
Какой орден?
Ну, там был... Да. Спасибо большое, Лали. Я понимаю, тут мне пишут, нафиг Грузию. Ну, нафиг и нафиг, слушайте другое. Мне пишет Семен Семенович, что очень важнее. Вы выбираете для разговора 17-летних мальчиков. Да, в том числе, Семен Семенович, потому что именно им... Будет придется, видимо, вот этому поколению, которое сейчас все это смотрит и не принимает участие, и не замазано с двух сторон в стыдных решениях, им придется договариваться. Вот этому 7-летнему Саше, 17-летнему Саше и 17-летнему какому-нибудь Мишико, который сейчас сидит в городе там, Тбилиси, я не знаю. Именно с ней, для них я и выбираю для разговора, Семен Семенович, потому что это люди, на которых не лежит ответственность за те глупости, предательства и преступления, которые делали и делают правительство Грузии и России. России во двусторонних отношениях. И буду это делать дальше, Семен Семенович. А мы с вами уже свое отжили, Семен Семенович. Мы с вами можем только сейчас разбежаться, рюмку принять. Приятного вам вечера.
В центре событий. Эхо Москвы.